Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете 209-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы с вами будем наверстывать новости из мира науки и космоса и, конечно же, отвечать на самые интересные из вопросов, которые вы присылаете ко мне на почту. В принципе, все как обычно. Возможно, этот выпуск получится не самым длинным в силу того, что... Вирус у нас ходит, и голос мой слегка напряжен в данный момент, и неизвестно, насколько его хватит по хронометражу, но не могу же я вас оставить без подкаста, тем более у нас 209 выпуск, а если вы умеете делить на 52, и помните, когда именно вышел первый выпуск «Теории Большой Бороды», а произошло это 24 марта, это значит, что уже буквально через несколько дней после выхода этого эпизода подкаста нашему подкасту станет 4 года официально, и после этого придется мне, конечно же, сделать традиционный выпуск, в котором я поделюсь статистикой, поделюсь какими-то инсайтами, расскажу о планах подкаста на будущее, но это будет в следующем выпуске, а теперь давайте, пока еще голос есть, переходить наконец к новостям, а новости-то у нас есть еще какие. Начнем, наверное, с Хаябусы 2. Напомню, что это зонд, который находится сейчас на орбите астероида Рюгу, и его основная задача — это привезти с этого астероида кусочки грунта обратно на Землю, и сейчас прошли первые заборы образцов грунта. Для этого, собственно, сам зонд выпустил в поверхность Рюгу танталовую пулю, и так как гравитация самого астероида не очень большая, во все стороны полетели различные ошметки. Эти, собственно, ошметки и собирала Хаябуса 2, приблизившись к поверхности, набрав все это дело в специальный контейнер. Даже видео небольшое умудрились снять, хотя, конечно же, там все ускорено, и камера-то сама снимала в достаточно низком фреймрейте, но, тем не менее, выглядит достаточно прикольно. Значит, подлетаем к самому астероиду, набираем в контейнер все эти кусочки камушков и пыли, которые у нас благодаря выстрелу взлетели вверх, и отлетаем обратно. Выглядит довольно впечатляюще, с учетом того, что сам астероид достаточно небольшой. И приземлиться, по сути, это почти посадка, то, что сделал зонд, достаточно сложно. И это примерно как посадка на комету Чурюмова-Герасименко. Конечно, возможно, там технические трудности у Розетты это были поболее, но, тем не менее, Хаябуса — это очень знаковая миссия. И да, у нас еще Сириус Рекс, который занимается примерно тем же, но Хаябуса сейчас в активной фазе, и за ней интересно наблюдать. Множество по интернету ходит красивых и снимков, и 3D-моделей самого Рюгу, такой, получается... Ближе всего мне, наверное, это напоминает какую-то игральную кость, которая вращается себе там в космосе, и что там Эйнштейн говорил, Бог не играет в кости, ну вот есть у нас контраргумент к этому, но это, конечно, все шутки. Скоро начнется вторая фаза сбора образцов, для этого уже будет более массивный использоваться снаряд, такой минный импактор, как его называют, и, значит, что будет происходить. Хаябуса выпустит этот самый медный импактор, он будет лететь в сторону астероида, после чего внутри заложенный заряд, который, по сути, является, да, взрывным зарядом, в этом самом импакторе взорвется, и кусок медной пластины, который там специальным образом и загнется благодаря взрыву, полетит непосредственно в поверхность астероида и сделает там небольшой кратер искусственный. И уже потом в этот кратер Хаябуса сядет, заберет там образцы грунта, надеюсь, все пройдет хорошо. И что интересно, чтобы не пострадать, потому что по сути, мы такую бомбу в астероид запускаем, И чтобы не пострадать, Хаябуса-то эту штуку выплюнет. Она будет, значит, сначала медленно-медленно лететь в сторону Рюгу, и пока это будет происходить, Хаябуса спрячется за другую сторону астероида. Но при этом наблюдения будут все равно проходить за тем, как это будет происходить. Сделано это будет с помощью выпуска отдельной камеры, которая будет, по сути, висеть в воздухе. И, ну, не в воздухе, конечно же, нету там воздуха на астероиде. Ну, вы все понимаете, о чем я. И таким образом будет передавать информацию на основной аппарат. Так что посмотрим. Думаю, крутые видео нам обеспечены, крутые кадры. И хочется, конечно же, чтобы все прошло успешно, потому что все это дело довольно рискованное, всякое может не получиться. Так что посмотрим, хочется верить, что Хаябуса справится. Следующие новости, это успешный полет Crew Dragon. Я думаю, вы следили за этим там в социальных сетях, следили за этим на специализированных сайтах. Так вышло, что в теории Большой Бороды мы этого не освещали, потому что у нас был гостевой выпуск, но тем не менее Crew Dragon успешно слетал к станции в беспилотном пока режиме, но при этом в полном обмундировании. На борту был манекен, Рипли его на этот раз звали, шуточку про лицехвата ставьте сами называется. Не сказать, что получился примерно такого же уровня хайп, как с Старменом, не получилось у Илона Маска на этот раз по полной, скажем так, хайпануть, потому что, конечно же, Старман в Тесле это такое непревзойденное пока что маркетинговое, как это даже назвать, не знаю. Ну, в общем, Илон Маск тогда сделал так, чтобы об этом все написали и об этом все запомнили. С Рипли получилось не так мощно, но тут, собственно, и НАСАвский контракт стоит на кону, и тут не нужно так много внимания привлекать к событию, как это было в прошлом году со стартом Falcon Heavy. Что еще сказать? Стыковка прошла в автоматическом режиме, там были небольшие опасения, что не откроется вот этот вот носик, который, собственно, когда аппарат уже находится в открытом космосе, открывается, и там внутри находится стыковочная вся конструкция, с помощью которой присоединяется корабль к МКС. Но все прошло хорошо. Судя по всему, у нас где-то летом будут первые пилотируемые полеты. Это будет демо-2 полет. И, судя по всему, у нас уже в этом году, в 2019, монополия союзов прекратится. И будет у нас как минимум 2 корабля для того, чтобы летать маршруточками на МКС. Что еще интересного творится у SpaceX? Естественно, это вот этот штука большая, стальная, которая находится в Бока-Чике, в испытательном полигоне SpaceX, и там буквально строят пепелац. Ну, то есть, если посмотреть на его фотографии, а я думаю, я прикреплю как минимум одну хотя бы в главах нашего подкаста, если вдруг кто не знает, у нашего подкаста есть главы для удобной навигации, и если ваше приложение это поддерживает, там все это удобненько, и там даже отображаются картиночки, если вы об этом не знали. Так вот, картиночка, можете посмотреть, реально пепелац. Ну, то есть, если вы смотрели Кинзадзу, очень-очень похоже. Все это называется пока что Starhopper. К нему уже присобачили двигатель Raptor, двигатель под номером 2, потому что первый сломался во время стендовых испытаний. Пока что вот у нас второй двигатель, он уже непосредственно подсоединен к этому самому Starhopper. И буквально в день выхода подкаста у нас должны были быть испытания первые огневые. Это не значит, что этот Starhopper будет пока что куда-то лететь, он будет привязан к Земле, но двигатель на нем включится. И это будут первые такие реальные испытания двигателя Raptor, который, когда он приторочен к штуке, на которой теоретически будет летать. В принципе, я думаю, уже не за горами у нас первые полеты. Наверняка поначалу это будет несколько метров. Взлетели, попарили и обратно сели. Но это уже будет достаточно важный шаг. Если мы помним историю, что было с Grasshopper, да, это предтеча, по сути, первой ступени, которую мы сейчас видим в Falcon 9, которая садится на плавучую баржу, то здесь будет нечто похожее, но хочется верить, что прогресс всего этого дела будет немножечко быстрее, чем у Falcon 9, хотя куда еще, казалось бы, там буквально сколько у нас получается за чуть больше десятка лет, да, у нас внезапно SpaceX из ничего стала одной из самых больших в плане запусков компаний космических в мире, а мы еще хотим, что как-то медленно, вы знаете. Что-то как-то Илон Маск и его компания не очень быстро летают. Нехорошо. В общем, мы зажрались, но тем не менее, это реалии рынка, и Маску надо что-то с этим делать. Понятное дело, что когда я говорю Маску, я имею в виду не только его лично, и, наверное, для многих это такой немножечко удар по ушам, потому что, ну, компания SpaceX это, естественно, не только Илон Маск. И, собственно, Илон Маск там, да, играет определенную роль, но это огромное количество человек, все, которые работают на одну цель и стараются, и там лучшие умы, и вот это все. А получается, всю славу, всю ассоциативность получает Илон Маск. Это не совсем корректно, наверное. Так что следим за тем, что происходит в Бока-Чике. Пепелат должен лететь, гравицапу уже к нему присобачили. Осталось Илону Маску, чтобы найти достаточное количество КЦ, и будет делать он ку всей НАСА. Но переходим дальше. У нас не только в Америке что-то происходит в плане космоса, но и вот Европейское космическое агентство вместе, собственно, с космическим агентством Ее Величества Великобританским сделали достаточно важный шаг. Ну, по крайней мере, он такой номенклатурно важный. Непонятно пока, к чему это и когда приведет. Но если вы помните, я вам когда-то в одном из выпусков, в котором рассматривал там альтернативный двигатель или что-то в этом роде, был у меня такой какой-то выпуск, точно помню, что рассказывал вам о таком проекте, который называется Skylon. Это такой самолет с ракетными двигателями Sabre, которые будут, собственно, выводить его не куда-нибудь, а на орбиту. И этим занимается компания, которая называется Reaction Engines, находится на Великобритании. И в чем вообще прикол этого двигателя? В отличие от классических ракетных двигателей, он, во-первых, будет присоединен не к ракете, а к самолету, а во-вторых, он сможет забирать кислород из воздуха вокруг. Потому что в чем проблема ракетных двигателей? В том, что они стартуют с самых низких слоев атмосферы, то есть поверхности Земли, и нужно огромное-огромное количество энергии потратить на то, чтобы, во-первых, гравитацию преодолеть, а чем ниже мы к Земле, тем сильнее гравитация, ну и проторочиться через огромное количество, огромный слой атмосферы, который активно сопротивляется всему тому, что мы делаем, особенно если мы делаем это на большой скорости. Поэтому вообще идея с тем, чтобы стартовать каким-то образом на определенной высоте, она на поверхности, она разными способами эксплуатируется. Ну, вот, например, у нас были там Пегасы, ракеты, которые запускались с самолета небольшие. У нас нечто подобное пытается делать Virgin Galactic со своим Spaceship Two. White Knight, такой двухфюзеляжный корабль с огромным крылом, взлетает, точнее, самолет, по сути, да, взлетает, посередине у него, собственно, находится Spaceship Two, и на определенной высоте он его отпускает, после чего включается ракетный двигатель, соответственно, у нас стартовая точка находится гораздо выше, и таким образом не нужно тратить такое большое количество топлива на то, чтобы куда-нибудь долететь. Несмотря на то, что Spaceship Two, конечно, до орбиты не долетает, но, тем не менее, идея понятна. Идея понятна, и она, в принципе, достаточно очевидная, как я уже сказал. Но Skylon делает немножечко по-другому еще, то есть он еще пытается экономить. Дело в том, что когда у нас горит химический двигатель, у нас зачастую используется, нагнетается в собственном самом двигатель кислород в качестве окислителей. Кислород нагнетается из специальных баков, то есть это штука, которую тоже нужно нести с собой и потихоньку тратить. Так вот, разработчики двигателя Sabre говорят, собственно, а зачем нам с собой возить бак с кислородом, когда кислорода есть дофига в воздухе вокруг? Почему бы его не брать на этапе, когда мы летим через воздух из окружающей среды? И, собственно, двигатель Sabre примерно этим занимается. То есть он похож на реактивный двигатель, который мы видим на самолетах, то есть у него есть воздухозаборник, там в нем все происходит сложные термодинамические процессы, и соответственно кислород сжижается, получается, набирается в этот двигатель, и таким образом у нас обещают нам то, что будет взлетать самолет этот на высоту до 25 километров со скоростью до 5 махов, и уже там включать режим так называемой обычной ракеты и лететь дальше уже на орбиту, к МКС, куда угодно, вывозить там нужный груз. Но вообще то, что с помощью крыльев от атмосферы можно отталкиваться и таким образом взлетать выше, выше и только потом включать двигатель, она очень интересная. Получится ли сделать что-то у Reaction Engines, посмотрим. В принципе, Британия, несмотря на то, что их опыт в построении ракет не самый удачный. Кстати, может быть, у нас будет когда-нибудь исторический подкаст на эту тему. Я уже об этом задумываюсь, но это, впрочем, в следующем выпуске расскажу уже подробности о планах на будущее. Но, в принципе, двигатели-то UK делать умеют, и вообще инженерная мысль там процветает. Те же команды Формулы-1 в большинстве своем свои технические базы располагают в Великобритании. Так что посмотрим. Конечно же, ESA это по масштабам не НАСА и, наверное, даже не Роскосмос и не Китай, но что из этого выйдет, почему нет? Посмотрим, это интересный проект. Переместимся быстренько на Марс. Там есть небольшие проблемы с буром у Инсайт. Судя по всему, он наткнулся на камень в грунте и сместил саму платформу таким образом. То есть он, грубо говоря, пробивал вниз, наткнулся на какую-то жесткую штуку и немножечко искривил свое положение. Это видно на фотографиях, как сама вот эта платформа, которая находится сверху, тоже немножечко покосилась. Сейчас активно думают, что с этим делать. Производят различные испытания на поверхности Земли с точной копией этого инструмента. Думают, каким образом лучше с этим делом бороться, потому что, с одной стороны, мы можем продолжить долбить вниз и таким образом рискуя сломать инструмент, с другой стороны, там можно все что-то подвигать и таким образом отклониться от изначального плана. В общем, пока что вроде бы все более-менее ок, но небольшие проблемы у Инсайта все-таки наметились, и я думаю, что это, во-первых, каким-то образом предполагалось, потому что должны были запланировать и такой вариант, что там начнем бурить, а там какая-нибудь непроходимая фигня, и что тогда дальше делать. Но пока что ищут решение, посмотрим, что из этого выйдет. Ну и последний момент, который я хотел бы обсудить, наткнулся, значит, я буквально недавно на такое заявление замечательное небезызвестного Джеффа Безоса. Это чувак, который сейчас владеет Амазоном, самый богатый человек в мире, пока не развелся. И, собственно, основатель и идейный вдохновитель компании Blue Origin, которая потенциально является главным конкурентом компании SpaceX. И, собственно, у Маска с Безосом тоже есть такая достаточно натянутая публичная нотка. Ну, мол, типа, недолюбливают они друг друга, соперничество, вот это все. Хотя мне кажется, что здесь очень много как раз вот этой маркетинговой составляющей, чтобы, конечно же, мы о них поговорили. Ну, давайте поддадимся этому, возможно, порочному началу и все-таки поговорим о том, что заявил Джефф Безос. Сказал он, что все те, кто хотят жить на Марсе, вы, пожалуйста, сначала поживите на горе Эверест. Там, типа, условия поприятнее, чем на Марсе. Так что, когда вот там поживете, тогда летите уже на свою красную планету. А вообще, мол, человечество будет жить в специальных таких космических структурах, которые будут летать, большие такие космические корабли, бороздить там Солнечную систему или там уже пространство за ее пределами. Зависит от фантазии вашей на данный момент и начитанностью в фантастике. Но, тем не менее, вот примерный тезис Джеффа Безоса, что, мол, на Марсе вообще очень плохо. Будем летать в больших кораблях и жить в них, а на Марсе фигня. Но я, естественно, немножко возмутился. И дело не в том, давайте сразу расставим точки над «и». Здесь дело не в том, что, о боже мой, Джефф Безос наехал на Илона Маска, а Илон Маск наш любимчик. Нет, сейчас мы постараемся откреститься от этого всего и подойти взвешенно, аргументированно к позиции этой с точки зрения какой-то футурологичности, да, действительно ли прав Безос в том, что на Марс бесперспективно ехать, нужно там больше летать в конструкциях типа МКС и им подобным, либо на орбите Земли, либо там вокруг Луны, либо на Луне. Начнем сперва. Естественно, в данном случае у Джеффа Безоса есть свой коммерческий интерес вообще к этой теме. И любые заявления такого рода людей, они, как правило, направлены на манипуляцию рынком тем или иным образом. Там, на разогрев аудитории какой-то идеи, на какое-то заявление, которое пошатнет, не знаю, акции конкурентов, или наоборот, пошатнет в ту или иную сторону акции твоей компании. Все это делается исключительно с таким холодным расчетом. Вряд ли Джефф Безос, как, собственно, и Илон Маск, давайте честно, делится какими-то своими сокровенными размышлениями. Хотя с Илоном Маском черт его знает, странный чувак на самом деле. Что касается контраргумента тому, что сказал Джефф Безос, первая моя мысль, она в том, что окей, на Марсе достаточно плохо. Но если мы будем жить в корабле, который летает в космосе, там еще хуже, потому что космос гораздо хуже Марса. На Марсе хотя бы есть поверхность, на Марсе хотя бы есть гравитация, на Марсе, возможно, есть вода, на Марсе есть какие-то полезные ископаемые или не очень полезные ископаемые, но хотя бы есть куда копать. В космосе всей этой фигни нет, и если у нас есть корабль, который летает где-то, то у него нет вариантов, кроме как обеспечивать самого себя. И как это делать, не совсем понятно. Закрытая термодинамическая система у нас вряд ли продержится долго, в том плане, что она не сможет самоподдерживаться, если не достигнет хотя бы какого-то масштаба, чтобы обеспечивать какое-то продолжительное время хотя бы небольшой экипаж. Так что вообще вся эта идея, она не автономна. Назовем это так. И все вот эти заявления, что человечество должно летать где-нибудь, они немножечко такие стрёмные. И, соответственно, любой корабль, ему нужны с Земли какие-то ресурсы, какие-то запасы, какая-то энергетическая... Ну, хорошо, допустим, энергию можно из Солнца добывать. А что с ней дальше делать? Как из нее там выращивать? Кстати, да, получается, я не совсем прав насчет закрытой термодинамической системы, но тем не менее, нам нужно определенное количество воды, определенное количество еды. Все это пока непонятно, как в долгосрочной перспективе удерживать на каком-то корабле. Строить такие корабли мы пока не умеем. На секундочку, мы МКС строили кучу лет, и пока что не предвидится ничего такого масштаба. То, что будет там сделано на орбите Луны, если будет проект Deep Space Gateway куда-то дальше идти, это, по моим, по крайней мере, текущим представлениям, будет так изрядно поменьше, чем МКС. Поэтому даже МКС постоянно, вот видели, Союз не полетел, все, проблема. Да, там, конечно, есть какие-то запасы, но проблема. А если что-то посерьезнее будет? Так что, если выбирать между летать на каком-то большом космическом корабле вокруг Земли, Луны или других планет, или все-таки приземлиться на поверхность, там, где есть такая возможность, и что-то делать на поверхности, что мешает, кстати, на ровно этом же корабле приземлиться и внутри этого корабля быть на Марсе, но там хотя бы есть гравитация. Есть куда выйти погулять. Ну, такие вещи простые, казалось бы, но тем не менее. В общем, не согласен я с Джеффом Безосом, и, конечно же, если мы берем вот это вот наигранное противостояние Безоса против Маска, пока что мне больше импонирует позиция Маска, он какой-то более искренний чувак, что ли, и более такой импульсивный, и вообще стратегия SpaceX, сейчас сделаем это, сейчас, значит, запустим Falcon Heavy, и сразу же начнем строить какую-нибудь большую, огромную, какую-нибудь невероятную ракету на 100 человек, и в ней, короче, все впихнем, раз, два, а потом такие, нет, я передумал, меня дизайн совершенно другой, а потом, короче, нет, не из композитов будет, из стали такая яркая, светящаяся, а потом через год еще какую-нибудь хрень придумает. И в этом плане, конечно, за Маском интереснее следить. Безос и его, в принципе, Blue Origin, она такая более расчетливая серия. У нас дофига денег, сейчас мы аккуратненько все сделаем, мы готовимся, а вы бойтесь нас. И эта позиция такая, конечно, позиция больше силы. Но пока что, напомню, Blue Origin ничего, кроме вертикального взлета за линию Кармана, не предложила. И да, BE-4 разрабатывается, BE-4 будет использоваться, BE-4 это будет важный двигатель для космической индустрии, и наверняка там New Shepard и New Glenn у нас, и, соответственно, дальше следующий проект New Armstrong будут тоже важными ракетами. Но посмотрим, что сделает SpaceX и, собственно, не этими двумя компаниями. У нас есть еще Boeing, есть ULA и куча других вариантов, где может что-то интересное в космической индустрии происходить. Так что именно поэтому интересно за всем этим следить. Ну и, как вы слышите, у меня уже немножко заканчивается голос, поэтому давайте быстренько перейдем к вопросам, которые вы задавали мне на почту ap@sobachkabirdikas.com. Напоминаю, что именно там у нас проходит с вами основное общение. Если вы хотите что-то предложить, что-то рассказать, предложить гостя, задать вопрос как для того, чтобы он был озвучен в подкасте, так и просто какой-нибудь вопрос задать, все это, пожалуйста, делайте на почту. Давайте быстренько прочитаю несколько вопросов. Постараюсь ответить по возможности, потому что вы, ну, как я уже сказал, наверняка слышите, что голос заканчивается. Слушатель по имени Максим пишет следующее. Довольно долго обдумывал одну идею. Не мою, признаюсь честно. Если фотон движется со скоростью света, значит, для него не существует времени как такового. То есть течение времени. От момента излучения до момента поглощения любого фотона, с точки зрения фотона, время не движется. То есть фотон как бы существует в одной точке на оси времени, которая включает в себя все время его существования и как бы существует всегда сейчас. Или даже так, ось времени для фотона врождается в точку. Не уверен, что я сформулировал вопрос корректно и понятно, правда, и даже не уверен, что не путаю в очередной раз теплое с мягким, то есть квантовую теорию с общей теорией относительности. В целом, да. Ну, то есть, если мы говорим о представлениях общей теории относительности, то, да, для фотона времени не существует, потому что он приближается к скорости, он движется со скоростью света. И, как я уже там говорил в прошлом подкасте, на самом деле скорость света – это достаточно такое противоречивое понятие в плане названия, потому что оно названо в честь света, хотя на самом деле это просто свет движется с этой скоростью, то есть свет не имеет никакого отношения к скорости света. Скорость света – это просто максимальная скорость распространения причинности. А так как фотон у нас имеет нулевую массу покоя, соответственно, он может двигаться со скоростью света. Об этом лучше, наверное, послушать отдельный подкаст у нас был, я оставлю ссылочку в описании, что там называется, он типа сверхсветовой, и то ли 10-й, то ли что-то в районе этого. Это даст лучшее представление о том, как работает теория относительности, ну или, по крайней мере, укажет вам направление, в котором нужно копать. Тут, естественно, там за 3 минуты не расскажешь все это дело, но если в общем говорить из серии «да-нет», то «да», для фотона фактически не существует времени. Следующий слушатель, Олег Бекузин, спрашивает: у меня вопрос, связанный с критическим мышлением, немного с историей. В данный момент идет 2019 год, и он, как я узнал, считается от Рождества Христова, наша эра. Почему мы пользуемся таким отсчетом времени? Ведь христианство не особо признано во всем мире, но годы все равно считают от Рождества Христова. Ну, здесь, естественно, историческая справка. Во-первых, не во всех частях света считают, что сейчас 2019 год. Это скорее такой международный стандарт, который был принят вследствие доминирования культурного Европы в мировой культуре в определенный период, когда все это формировалось. И, собственно, вообще, человеки, они очень сильно привязаны к вот таким условностям. Об этом, опять же, есть отдельный подкаст, и там есть даже, по-моему, да, в нем я рассказывал, что есть такое предложение вести летоисчисление не от Рождества Христова, а от там, примерного появления первых цивилизаций, и тогда бы сейчас был не 2019 год, а 12-19 год. Но на самом деле какая разница? Главное, чтобы мы просто понимали, о чем идет речь. А назвать это, я не знаю, христианским временем, нашей эрой, Рождества Христова, от чего там у нас еще отсчитывают летоисчисления? Юниксовское время, вот вам отличный пример тоже условности, которую просто приняли, вот сказали, вот здесь будет нулевой время. И все, и поехали. Это исключительно функциональная вещь, и, конечно же, в идеале отвязаться от каких-то вот таких привязанностей к абстрактным земным вещам. Об этом, опять же, есть выпуск, когда я рассказывал, почему круто, что переопределяют килограмм и привязывают его к фундаментальным константам Вселенной, а не к какому-то куску металла, который находится на Земле. И, соответственно, со временем бы, конечно, тоже так круто делать, но я думаю, когда-нибудь мы к этому придем, но сейчас просто это вещь, которую вряд ли получится как-то изменить, да и, собственно, не очень-то, наверное, и нужно, хотя Если мы возвращаемся к мыслям, которые я высказывал, опять же, вот в этом подкасте про то, зачем переопределять килограмм, это, наверное, неизбежный момент. Но, тем не менее, вот так исторически сложилось, и, как и многие вещи, прижилось, и мы за эти условности держимся. Такова человеческая природа, но посмотрим, хочется верить, что когда-нибудь мы достаточно эволюционируем в плане мышления, чтобы отказаться от этих условностей. Следующий вопрос. Егор Савин пишет: «Насколько я знаю, в Солнечных системах могут проходить процессы, ведущие к выкидыванию одной или нескольких планет вовне, что превращает их в планеты-бродяги. Можешь ли рассказать об этом? Может ли в таких планетарных системах существовать жизнь?» Называю планетарную систему, потому что подразумеваю, что в первую очередь их спутники, по аналогии с Европой или Энцеладом, где, как я понимаю, источником тепла, которое растапливает их внутренние океаны, является не звезда, а гравитация от планеты-гиганта. И если наличие такой жизни возможно, как долго она может существовать? Может ли длиться и тогда, когда в нашей Вселенной погаснут все звезды? Это очень интересный вопрос, потому что действительно планеты-бродяги вполне себе существуют, и они могут, например, быть результатом взрыва сверхновой, разрушения звезды или разрушения одной из звезд в бинарной системе, или, собственно, каких-то коллизий внутри самой звездной системы. То есть мы сейчас говорим не конкретно о нашей Солнечной, хотя, возможно, и в нашей Солнечной системе на каком-нибудь этапе была какая-нибудь планета, которую выкинула наружу. В конце концов, мы сейчас достаточно хорошо знаем, как там Юпитер за счет своего гравитационного перевеса совершал манипуляции объектами в Солнечной системе и там двигал планеты ближе и дальше от Солнца. Что касается таких вопросов, может ли существовать там жизнь, ну, это сложный, конечно, вопрос, потому что мы толком не знаем, может ли существовать жизнь где-то за пределами Земли. То есть мы, конечно, догадываемся, что да, и, в принципе, видим условия, но существует она там или нет, неизвестно. Но теоретически, почему нет? Тут, конечно, интересно будет посчитать, хватит ли энергии у приливно-отливных сил, которые действительно разогревают ядро спутников, в случае там какой-нибудь Европы или Энцелада. Суть в чем, да, что за счет того, что у нас достаточно сильная гравитация материнской планеты, назовем ее так, и спутники, вращающиеся, то подлетающие то ближе, то дальше, они за счет того, что гравитация материнской планеты их то сжимает, то разжимает, происходит трение внутри ядра, и собственно это ядро таким образом разогревается и своим теплом подогревает те самые подледные океаны. И тут интересный вопрос, хватит ли этой энергии, чтобы поддерживать какой-то, ну, более-менее активные процессы и геологические, и биологические. Так что тут надо считать. Мне кажется, что солнечная энергия, ну, в смысле энергия звезды, все-таки тоже важна, и без нее будет достаточно сложно. Но в теории почему нет? То есть, во-первых, жизнь может быть разной. Во-вторых, мы не знаем, какие конкретно системы существуют. Возможно, они достаточно массивные, и что-то вот наподобие Юпитера вполне может быть такой недозвездой, которую выкинула вместе со спутниками, и она там где-нибудь летает между звездными системами, при этом засечь, конечно же, ее очень сложно, потому что она не излучает свет. Есть, конечно же, верхний предел на такие штуки, потому что если планета материнская становится достаточно большой, то она превращается как минимум в коричневого карлика, ну или там в горячий Юпитер, как его называют. Но горячие Юпитеры, они все-таки существуют вблизи звезды. Но идея интересная, естественно, однозначного ответа я дать не могу, тем не менее, это штука, которая стоит внимания. Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос, потому что, честно говоря, говорить уже совсем-совсем сложно. Вопрос, который присылал слушатель под ником Кардинал. К вопросу о расширении Вселенной. Давно есть некоторое недопонимание. В ответ на «а куда же она расширяется, если там ничего нет?» можно услышать: «это не она куда-то расширяется, это само пространство расширяется». В таком случае расширяется ли вместе с пространством и объекты, находящиеся в нем, так как такие как элементарные частицы, наша галактика и моя пластиковая линейка? В зависимости от ответа имею вопрос. Если все расширяется, то измеряя пластиковой линейкой размер галактики, я не замечу изменений. Выходит, эта идея нефальсифицируемая. Значит, наблюдаемой разницы между расширяющей Вселенной и статичной нет. Если галактика расширяется, а линейка нет, то почему между ними нет? То почему? В чем между ними разница? Если линейка расширяется, и элементарной частицы нет, то почему и в чем между ними разница? Думаю, идея понятна. Итак, собственно, вопрос в том, как расширяется Вселенная и расширяется ли все примерно равномерно. Ответ на этот вопрос в упрощенной форме примерно следующий. Все зависит от того, насколько сильно расширяется Вселенная. То есть, если Вселенная реально расширяется с большим ускорением, то со временем это расширение дойдет и до самых маленьких элементарных частиц, и да, их тоже будет расширять потихонечку. Что касается нашего представления о темной энергии, которая на данный момент считается, собственно, современной моделью, которая приводит к расширению Вселенной. То есть у нас темная энергия является некой характеристикой пространства. То есть чем больше у нас пространства, тем больше у нас темной энергии. То есть у нас получается так, что темная энергия темная энергия константна на единицу объема пространства. И когда, собственно, у нас вот кубик пространства какой-то мы взяли, через время он расширился, у нас как бы темной энергии становится больше. То есть, опять же, это современное представление физики о том, как работает расширение Вселенной. Что касается теперь элементарных частиц, линеек и галактик. Дело в том, что здесь в игру вступают масштабы. То есть, соответственно, сейчас мы видим, что от нас в разные стороны разлетаются галактики. Чем дальше от нас галактика, тем быстрее она разлетается. Таким образом, это является как бы основным положением касательно расширения Вселенной. Основным эмпирическим фактом, который мы наблюдаем. Что касается расширения внутри каких-то более маленьких объемов, то если мы говорим, пока что мы говорим о, там, например, там, сверхскоплениях галактик, тут гравитация преобладает. То есть у нас постоянно идет борьба между гравитацией и расширением Вселенной. На маленьких объемах у нас как бы гравитация преобладает. И, соответственно, внутри вот таких относительно небольших касательно Вселенных скоплений у нас даже галактики могут притягиваться друг к другу, сближаться, сталкиваться. Но со временем, как у нас ускоряется расширение Вселенной, и более мелкие моменты тоже будут растягиваться. Аналогия, которая не совсем, конечно, корректная, но которую можно придумать. Представьте себе, что у вас есть, не знаю, свитер. И вот вы свитер берете и растягиваете. И какое-то время, то есть поначалу, если вы начинаете не сильно тянуть, то у вас, допустим, свитер, да, я плохо себе представляю, как работает вязание на самом деле, но, допустим, у нас свитер там из узелков таких состоит, из узелков, которые между собой связаны ниточками. И сначала у нас, значит, натягиваются ниточки. То есть узелки удаляются друг от друга, но при этом сами узелки не особо расширяются. Чем дальше мы тянем, тем сильнее у нас начинают там растягиваться ниточки, со временем у нас начнут растягиваться узелки, то есть если у нас, допустим, что у нас все полностью эластичное, и вот таким образом у нас будет расширяться и расширяться и расширяться пространство. Как-то так, надеюсь, ответил на вопрос, постараюсь, если у меня был такой выпуск, наверняка был, дать ссылку на более подробные рассуждения по поводу расширения Вселенной. Так, ну а на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Как обычно, думал, коротенький выпуск, а получилось почти на 40 минут. Тем не менее, спасибо, что дослушали до этого момента. Я спасибо, что договорил до этого момента, не ожидал от себя такой прыти, но тем не менее. Что касается следующего выпуска, как я уже сказал, 24 числа у подкаста «День рождения», можете поздравить, если вдруг захотите, если слушать это после 24 числа, тоже всегда можете поздравлять. Лучшим подарком, наверное, будет какой-нибудь открыточка в соцсетях, в Твиттере, в Инстаграме мы есть. Подписывайтесь, собственно, и там, собачка Берди Фери. Все ссылочки всегда есть в шоу-ноутах. Есть также ссылочки на сайте berdicast.com. Вы всегда можете поставить оценочку и отзыв в приложении Apple Podcasts. Если мы, например, добьем до 1000 оценок, это будет офигенный подарок на 4-летие подкаста. Так что если у вас где-нибудь есть Apple-овая техника, ну или вы можете зайти в приложение iTunes со своего компьютера на другой операционной системе и поставить оценочку там. Если вы еще этого не сделали, пожалуйста, пожалуйста, пойдите сделать. Это очень-очень важно для того, чтобы продвигать подкаст в рейтингах. Мы в «Наука и медицина» никак не можем на первое место выйти. Ай-яй-яй, стыдненько. Хотя, я думаю, по прослушиваниям мы многих там уделываем. А все-таки алгоритмы Apple, они учитывают и оценки, и комментарии, и, соответственно, ну, в смысле комментарии, в смысле отзывы. Так что, пожалуйста, 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 если вдруг у вас под рукой техника Apple, ну вот прямо сейчас возьмите и поставьте оценочку, и напишите отзыв. Можете плохой. Ну, то есть, если вам реально есть что написать плохого, напишите плохой, напишите свое недовольство. Обсудим. Если хотите обсудить это в такой более привычной форме, у нас есть комментарии на сайте berdigas.com. Всегда приходите, все читаю, на все отвечать стараюсь. Ну и, конечно же, пишите на почту ap@berdigas.com. Все, со всем этим разобрались. На следующей неделе я наконец-то закрою этот момент с сувенирчиками, которые должен был отправить всем, кто участвовал в нашем конкурсе в начале года, потому что я с этим очень сильно затянул, но было очень много работы, поверьте, не до того было, но все то, что я обещал, все будет. Возможно, будут еще какие-то сюрпризы. Ждите следующего выпуска. Там будет много-много всякого крутого. Надеюсь, все получится. Ну, а на этом я окончательно прощаюсь. Надеюсь, хватит еще голоса сказать, что до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.